Довольно сложное было занятие вчера, с большим количеством разных непростых ходов, которые мы еще и запараллели один с другим. Значит, первый шаг был распределение обязанностей между Коэном, сыном и отцом. С Коэном вроде как все понятно, он нечто дополнительное, необходимая часть выкупа первенца, без него не выкупить первенца, но обязанность на нем не лежит. А обязанность между отцом и сыном, распределение ее, можно определить двояко. Либо обязанность лежит на сыне, но поскольку он младенец, не может выкупить сам себя, то эту обязанность выполняет практически отец. Тора перекладывает на него обязанность вместо сына выкупить и так далее. И наоборот, обязанность лежит на отце, базовая обязанность, она всегда лежит на отце, вне зависимости от возраста сына. И только в том случае, если отец не выкупает сына, то отдельным ходом, как бы отдельным лимудом, как мы говорим, да, так будем говорить, наверное, уже, как бы беседы для взрослых, поэтому, наверное, так можно сказать, отдельным лимудом выучивается обязанность сына выкупить себя в том случае, если отец его не выкупил. И практическая разница между этими ситуациями, она, разумеется, видна. Между этими, вернее, вариантами определения видна в ситуации, когда сын не был выкуплен в детстве, в младенчестве, и вот он дорос до половозрелого возраста, до совершеннолетия, и так и не выкуплен. Вот на ком лежит обязанность его выкупить. Если следовать первому моменту, то когда сын вырос, то обязанность она ложится на него, потому что на самом деле обязанность и была его. Только отец там подставлялся вместо него, потому что он во младенчестве сам себя выкупить не мог. А если следовать второму, то обязанность продолжает лежать на отце. Но вот только если отец не смог или не хочет, или вообще отсутствует, там, скажем, он, не дай бог, умер, то тогда обязанность ложится на сына. Это отдельный совершенно момент. И дальше мы увидели, что в источниках, на которые опираются талмуды, Иерусалимский, Вавилонский, выучивая обязанность сына выкупить себя, если отец его не выкупил, видна связь позиции того или иного талмуда с вот этими двумя определениями. Ну, а именно, Иерусалимский талмуд берет стих из Бей, и из него учит и то, и другое одновременно, то есть и обязанности отца, и общую обязанность отца, и обязанность сына. Вавилонский талмуд учит отдельно совершенно, из отдельного стиха, который вообще имеет отношение скорее не к выкупу первенца, а к дарам священства, и там в ключок, где обязанность никак не нацелена на отца, не обращается стих к отцу, учит оттуда ту же самую обязанность на первый взгляд. И вот в чем разница, из какого стиха учить обязанность, а вот в том, что эти стихи по-разному эту обязанность подают. Один ее соединяет как бы одновременно с обязанностью отца, ее зачисляет, выучивает, а другой совершенно отдельно. И в первом случае этот стих указывает именно на отца в плане адресата обязанности, а во втором случае не указывает, а как бы обязанность остается висящей в воздухе. И получается, что Иерусалимский талмуд, он скорее склонен, напрашивается сказать, вот так, в таком ключе Рэбе это определяет, Иерусалимский талмуд склонен рассуждать, согласно первому определению, данному выше, то есть обязанность лежит на сыне, а из нее следует обязанность отца совершить выкуп, поскольку эти обязанности разбираются вместе. А Вавилонский талмуд, очевидно, склонен полагать, что обязанность сына учится, вот она из отдельного места, это отдельная обязанность, вообще факультативная, которая актуализируется только в том случае, если отец не выкупил ребенка, или там не захотел, тем более не захотел выкупить и так далее. Очередной раз прорекламирую краткое содержание на сайте. На мой взгляд, по вот такому написанному тексту, систематизированному чуть ли не в таблицу, легче подобные вещи просматривать, повторять и переосмыслять. А мы двигаемся дальше и находимся на странице Пейгима 83, пункт Вов. «Веалпизе тисьяшев гамат мия аналбис юма демасехас псохим, там агдома пшито, ашаркичонов мисвейсов, ацивон алпизина бен, авиа бен меворх». И в свете этого разрешится также и вопрос, который у нас возник в самом начале по поводу завершения трактата Псухим. Причина, касательно причины того, что элементарным является то, что благословение на выполнение заповеди выкупа первенца произносит именно отец. Если вы помните, там нам показалось, что это совершенно лишнее место. Да, Цалах привел объяснение, оно нас не удовлетворило. «Кидавка леахара акдома зойму венесабайо миме ворох броха бирхас шейхиону». Почему? А мы последуем пути Цалаха, вероятно, но с вариациями. Помните, как Цалах объяснял это? Именно из постановки вопроса относительно благословения отца, относительно благословения на заповедь, которую элементарно, что произносит отец. Понятно, почему у нас возникает вопрос по поводу шейхиону. И Рэбе предлагает двигаться примерно тем же путем. Именно после предварения данным тезисом, элементарно, что благословение Ашерки Чонов Митсвейсов и Цибона Апидина Абен произносит именно отец с ребенком, становится понятной проблема, которая возникает относительно благословения шейхиону. Помните, там вопрос задали Раби Самлаю. Адию гу. В чем здесь, что здесь, в чем здесь фокус? Кейван депшита бли колт наим далпидина бен ов миворых. Поскольку пшита, поскольку совершенно, Рэбе акцентирует слово, выделяет шрифтом слово пшита, то есть совершенно очевидно, элементарно, однозначно, в скобках Рэбе даже уточняет, без всяких дополнительных условий, что благословение относительно выкупа сына произносит отец. То есть, что означает этот посыл? Это значит, что отец всегда, в любом случае, при любой ситуации, при любом раскладе, произносит это благословение. «Гам лаахар шигод лабен». Что означает «в любом раскладе»? А какая ситуация может у нас вызывать вопрос, если вспомнить наше рассуждение вчера? Ну, ситуация, когда отец по тем или иным причинам был в командировке, не выкупил сына, покуда сын был младенцем. Сын вырос. И что там дальше происходит? Вот мы сказали, что может быть вариант, по первому варианту рассуждения, Иерусалимский Талмуд, сын тогда обязан ложиться на сына, а отец, а Бог его знает, а может ли отец в такой ситуации вообще его выкупить в конечном итоге. Так вот, эта фраза пшита, что отец произносит благословение, означает, что отец произносит благословение на выкуп сына. Также и в этом случае вечно «гам лахар шигод лабен», также после того, как сын вырос, «увынусах шоу во имя ашекичона митсвейса вет сивону» и произносит, как подчеркивает Гемора, да? Она же там приводит целиком практически, ну, то есть основной принципиальный текст, принципиальный момент нусаха этого благословения, «ашерки чону митсвейса вет сивону», то есть он произносит, что в другой раз нас бы, очевидно, заинтересовало с Рэбе, да, зачем Гемора приводит такой развернутый текст благословения, что мы не знаем, как, не знаем основной нусор благословения, «ашерки чону митсвейса вет сивону», зачем его вообще приводить. Так вот, он произносит это благословение в любом случае, вот в таком вот нусахе, который осветил нас своими заповедями и приказал нам, Рэбе выделяет, приказал нам, если приказ ему закончился с совершеннолетием сына, то есть обязанность с него уже снята, то почему он говорит, приказал нам. Клоймар, им эйн гов миворах броха зой кшигод лабен элу абен. То есть, если отец не произносит это благословение, когда сын вырос, а произносит его сын. «Вегайну мипнейше митсва хихой вазабен». То есть, по какой причине это может быть? Только по той причине, что обязанность целиком принадлежит сыну, к отцу не имеет отношения. «Элэшаатыры ихниса изов бихиев зэкше кшиевшэлэ абен». И только Тора отца пристроила в качестве практического исполнителя этой задачи, в той ситуации, когда сын не может произвести эту процедуру самостоятельно. «А злой гоя мибай лего кимы ворыши ихиону», тогда не было бы проблемы, тогда у нас не возникало бы вопроса, что отец произносит благословение шейхио. Кто, вернее, у нас не возникало бы вопроса по поводу того, кто произносит шейхиону. бифидин шебекатнус и шелабен. В нормальном раскладе выкупа первенца, когда ребенок младенец. Кипшита шакоин меворых. Потому что для нас было бы очевидно, с той же степенью пшита, да, с той же степенью очевидности мы понимали бы, что его произносит коэн. Кейван шааброха шилой тие алааноя дематы лидей. Потому что он произносил бы, ну, там, из цитаты из дальнейшего Геморы, да, он бы произносил шиихиону однозначно, потому что он получает от этого некоторую выгоду. «Де эйн свора лоймер шаави абен еварху», потому что в таком раскладе не было бы возможности сказать, что отец ребенка произносит это благословение. «Мяхар шеэйн зой митсвосы мейкор де дина». Почему? Потому что эта обязанность не является в основном его, с точки зрения существа закона. Обязанность лежит на сыне, а он только здесь практический исполнитель, как бы подставлен сюда Торой в качестве практического исполнителя. «Эла шигу ракойса митсвас беной». Он всего лишь исполнитель заповеди, лежащей, обязанности, лежащей на сыне. «Ваалдерах шаойса митсва лаахейри мэн мивора шиихиону». И ситуация тогда становится подобной той, когда человек выполняет обязанность, когда человек выполняет заповедь за другого, в случае чего он шейхиону не произносит даже тогда, когда, на первый взгляд, там действие совершается редко, там, скажем, я не знаю, пример какой привести, выводит в кидуши человек, который пока по той или иной причине не способен произнести кидуш, то, очевидно, он не произносит шейхиону в этом кидуше. Не знаю, ну вот, так или иначе. Еще раз момент, да? Если бы, тут надо следить за движением рук, потому что ход достаточно мудреный. Значит, Гемора говорит нам, начинает рассуждение с заявления. То, что отец произносит благословение, благословение на выполнение заповеди, это однозначно. Что значит однозначно? Это значит, что также в ситуации, в которой мы увидели Навка Мина с точки зрения того, какого пути рассуждения следовать в определении распределения обязанностей между отцом и сыном в отношении выкупа первенца, также в ситуации, когда сын вырос так и не выкупленным, и теперь необходимо каким-то образом этот выкуп осуществить, вот кто производит этот выкуп, также в этой ситуации отец произносит это благословение. То есть, проще говоря, вот этот зачин, завершающий Гемору Псохим, он как бы голосует за второй вариант определения, что обязанность таки лежит на отце. Он же вариант Вавилонского Талмуда и так далее. Ну, собственно, это Вавилонский Талмуд и есть. Отец произносит это благословение также и в случае, когда сын уже вырос, так и не выкупленным. И вот тут ему чего-то ударило в голову, что надо бы сына выкупить. Вспомнил, он вдруг вспомнил об этом. Именно в таком случае возникает вопрос по поводу шейхиону. Почему? А потому что если бы мы рассуждали, следуя другому подходу, то есть имели бы в виду, что отец произносит благословение на выполнение заповеди только в том случае, когда он выкупает сына, покуда он маленький, то есть, когда сын взрослый, он уже не произносит благословения, это не пшита получается, то тогда для нас было бы очевидно, что благословение шейхиону произносит коэн. Почему? Ну, потому что коэн получает эту выгоду, потому что коэн, я бы добавил от себя, потому что коэн всегда присутствует на этом мероприятии, в отличие, кстати, от отца, который мог бы и не присутствовать там и так далее. То есть, почему именно отец? Отец может произнести благословение, мы можем предположить, что отец будет произносить благословение шейхиону в связи с выполнением заповеди, которая выполняется редко, да? Но эта заповедь не его, если следовать первой линии рассуждений, первому варианту подхода, первому варианту определения. Следовательно, у кого есть основания произнести шейхиону, у коэна, который получает выгоду от этого процесса. И в связи с этой выгодой, вот почему не присвоить ему это благословение шейхиону. И только в том случае, когда пшита, что отец говорит благословение, то есть благословение на выполнение заповеди, то есть в том случае, когда обязанность лежит на отце, второй вариант определения, да, именно в этом случае возникает вопрос, а кто же произносит шейхиону, потому что вот такая возникает амбивалентность. С одной стороны, отец выполняет заповедь, у него есть основания произнести шейхиону, с другой стороны, коэн получает выгоду. А вол микейман депшита, ну, собственно, этим и продолжает рыба здесь, а вол микейман депшита шебирха сашерки чонов мисвейса ве цивону алпидина бен, ави абен меворах лейлом. Но поскольку, то есть именно в этой ситуации, когда пшита, что благословение, которое осветил нас своими заповедями и приказал нам на выкуп первенца, приказал нам выкуп первенца, произносит именно отец всегда, то есть обязанность так и лежит на нем, приказал нам относиться к нему, а не к сыну, также и после совершеннолетия сына. Шемизе муках депидин абен митцвос и шелюовги, откуда понятно, что выкуп первенца – это прерогатива отца, это именно его обязанность. Им кейн ми байелон ми мивороши хиона, тогда у нас возникает вопрос. Вот именно и только тогда у нас возникает вопрос, кто благословляет шейхиону? Оя коэн, отец или коэн, мяхр дышнейхам шовим болы хиура. Потому что, на первый взгляд, оба имеют отношение к этому благословению. Ов еворах дековит митцва, отец, потому что он совершает, выполняет заповедь, шейса зико акош бруби митцва зои, который удостоил его, святой благословенный он, этой заповеди имеется в виду, або мизман лизман, заповедь, которая выполняется на больших дистанциях времени, ну, а если у человека всего одна жена, то, собственно, единожды. Ойша единожды, в лучшем случае, если сын первенец оказался. Ойша акоин еворах имгейвен дематей аноэ лидей. Или благословляет коин, который получил от этого выгоду. Вехол симхас лейвов на або лоодам худу хайв деворах алеху. А всякую радость, которую человек получил, а всякое удовлетворение, радость сердечную, которую испытал человек, ну а такая сумма серебром, это, в общем, существенная радость для коэна. Он обязан произносить это благословение. Надеюсь, что был понятен. Ну, более понятно не сформулирую, все равно вроде ясно выразился. Интересно отметить, до меня только сейчас почему-то это дошло. Это даже, в общем, не должно было, наверное, доходить, потому что такая самоочевидная вещь. А мы с вами занимаемся завершением трактата Псохим в Вавилонском Талмуде. Отсюда понятно, что этот диалог, он специфически характерен для подхода Вавилонского Талмуда, а мы с вами выше на прошлом уроке, сейчас повторяли вначале, связали между собой второй вариант определения, там, где обязанность лежит на отце, а сын только отдельно выучивается, именно с Вавилонским Талмудом. И, по всей видимости, именно поэтому в Вавилоне вот разыгрывается такой диалог, где, исходя из этой общей позиции, из такого, именно такого определения, распределения ответственностей и обязанностей между отцом и сыном, следует вопрос относительно шейхиону. То есть, проще говоря, в Иерусалиме он возникнуть не мог. Ну, вот так можно попробовать предположить, да? То есть, ну, просто почему-то мне это не приходило в голову, мы так углубились в рассуждения насчет иерусалимского и вавилонского подхода, что как будто они у нас стали, у меня, во всяком случае, в голове, они стали вот в этих рассуждениях равнозначно, но мы это рассуждаем именно в рамках Вавилонского Талмуда. То есть, достаточно естественно, что здесь мудрецы, задавая вопрос Мураби Самлаю, они задают его, исходя из определения номер два. Элементарно, что отец произносит это благословение. Для подхода номер один было бы не элементарно, что именно отец произносит это благословение. Напротив того, как раз вот в большом ряде случаев это благословение должен был бы произносить не отец, и даже возникал бы в общем вопрос, а имеет ли право отец произносить это благословение, даже если он по какой-то такой вот личной инициативе решил потеснить сына, и его сын вырос, тут он сообразил, что надо было его выкупить, предположим, отец и сын совершили тшуву, жили, жили себе, поживали в Советской России, ни сном, ни духом не слышали ни о чем еврейском, и потом наступила перестройка, и вот они, значит, узнали о всяких еврейских штучках и стали соблюдать. Сыну уже 30 лет, отцу 60. Ну и отец тут понимает, что он же сына-то не выкупил, и решает его выкупить. Так вот, в этой ситуации, с точки зрения подхода номер один, описанного выше, определения, распределения обязанностей, отец уже вроде как и не имеет права сказать благословение, потому что обязанность на нем лежала исключительно по причине младенчества сына. Вот примерно так. Дальше скобка пояснительная. «Вим теймар». Им кейн еворхи еворху шнейгам шейхиону ави абен алансинас, Рэбе говорит, о, тогда возникает вопрос, значит, тогда можно, можно попробовать так сказать, так вопросов все равно не возникает. То есть мы сейчас попробовали рассуждать так. Если отец в любой ситуации обязан выкупить первенца, и, следовательно, может быть вопрос, а кто произносит шейхиона? А, может быть, отец, а может быть, коэн. Есть аргументы за отца, есть аргументы за коэна. То есть, у обоих есть аргументы. Можно сказать, ага, так а в чем тогда, извините, вопрос? Ну, пускай они оба скажут благословение шейхиона. А что, нам, собственно, жалко, что ли? Есть, так вот, если ты скажешь, коли так, так пускай благословят оба шейхиона. Ави абен алансино. Отец сына за передачу этого выкупа, мецатсху самитсва, с точки зрения той заслуги, то есть в честь той заслуги, которую он приобретает, выполняя данную заповедь, ваакоин ала кабула, а коин за получение этого выкупа, отец за передачу выкупа, коин за, вернее, в связи, тут не за, а в связи. Господин Шейхиону, еще раз, на всякий случай, если кто-то не дослышал в прошлом, Шейхиону это благословение, которым мы прославляем Всевышнего за то, что он, благодарим Всевышнего фактически за то, что он дал нам возможность дожить до такого радостного, хорошего, правильного, выгодного момента. И вот это благословение произносится, ну, скажем, на приобретение новой одежды, на употребление плодов, там, скажем, которые мы не имели возможности употреблять в течение долгого срока, скажем, потому что этих плодов не было, там, плоды нового урожая. Подобные вещи. Также на выполнение заповеди, которая редко выполняется, также вот в случае радостного события какого-то, которое не ежедневно происходит, такого выдающегося радостного события. Ну и вот здесь вроде как есть основания и для отца, и сына. А в чем вопрос тогда? То есть мы пытались показать, что вопрос порождается тем, что и у отца, и у коэна есть право сказать шейхион. Ну так и пускай оба скажут, а нам-то что жалко? Мишум демата и мирану элиды. На это можно ответить. Если бы надо сказать, мяхаш нактинен дейн миворкин шейхиона алкола ануя болуилуода мелрагбе ануя сдво доверхошев миюхат. Поскольку мудрецы постановляют, что благословение шейхиону произносится не на каждое, то есть понятно, что там коэн произносит благословение шейхиону, потому что он получает большую сумму денег, он получает выгоду отсюда. Ну, выгоде рознь. А когда мне, не знаю, приносят там, так что продавец в магазине, собственном, разумеется, там, продавая товар, он должен каждый раз говорить шейхиону, когда получает прибыль, там, не знаю, продал карандаш, получил деньги, там, не знаю, 20 рублей, все, приносит шейхиону, нет, разумеется, то есть шейхиону это не на каждый случай выгоды, не на каждый случай удовольствия, не на каждый случай радости. А на такие выдающиеся какие-то случаи, это надо еще вот перед тем, понятно, что благословение в общем смысле, в общем случае, за исключением благословения после трапезного, все остальные благословения, они медорабоны. А применительно к обязанностям из устной Торы действует общее правило, в том случае, если у нас есть сомнения, значит, выполнили мы эту обязанность или нет, скажем, произнесли мы благословение или нет, или нужно произносить благословение или нет, то мы должны скорее не произнести благословение, нежели его произнести. Вот такая вот практика у нас. Такой и так закон определяет нашу обязанность в данном случае. То есть, например, мы забыли, произносили мы благословение или нет. Но есть шанс, что произносили. То в случае, если благословение Мидрабонан, а это, повторюсь, все благословения, за исключением Берхас Амозен, то мы, скорее, его не должны благословлять. Точно так же здесь. То есть, если мы не уверены, что надо произносить благословение Шейхиону в данной ситуации, то нам надо, ну вот, либо найти средства проверить необходимость произнесения благословения в текущей ситуации, задать вопрос раввину оптимально, попытаться полистать книжки и посмотреть, что там книжки по этому поводу говорят, либо не произносить. Так вот, поскольку данное благословение произносится по поводу какой-то выдающейся вещи, вещи, обладающие особой значимостью, как здесь Ребе говорит, «довар хошев миюхат», значимой и особой, «шелахен ми ворхен ракен кона байс ходеш и бегет ходеш хулю», по этой причине, скажем, не всякое приобретение, даже редкое, то есть, ну, скажем, я там какие-то вещи покупаю ежедневно, тут понятно, что шейхиона неуместно, но какие-то вещи покупаю достаточно редко, так в любом ли случае необходимо мне благословлять шейхиону? Нет, не в любом. Вот закон это определяет как очень редкую возможность, например, приобретение дома или в те времена приобретение новой одежды. Лахен бениден диден эйна лакоен леворах шейхиону мецадана йосиби кабулас гейслоем бельват. По этой причине на коене, в общем-то, то есть вот эта обязанность коэна произнести благословение в данном случае, в данном контексте, всего лишь на 5 слоим, то есть, ну, ну вот такую сумму серебра, она неоднозначна. Эла мишум шаануя зой бо лой мимитсва спидина бенак. Почему же коэн тогда ее произносит? А, потому что это на самом деле не просто 5 слоим. Это не просто вот такая вот сумма денег. В общем случае, если бы он на базаре торговал и получил бы выгоду в 5 слоим, он не должен был бы произносить шейхиону, вот так, наверное, надо сформулировать. А почему же здесь у нас может возникнуть такое представление, в этом, скажем, обсуждении, в этом споре может возникнуть представление, что коэн должен произнести это благословение, потому что здесь 5 слоим имеют символическое значение. Они получаемы коэном в результате выполнения заповеди выкупа первенца, хотя обязанность на коине не лежит, но это все равно связанная вещь. Поэтому здесь уместно прописать ему шейхиону. И эта заповедь, несмотря на то, что она совершается другим, то есть отцом, она наделяет значимостью также вот эту выгоду, эти деньги, которые получает коин. И отсюда понятно, что на самом деле, да, действительно, тут невозможно сказать, да ладно, чем бы дитя не тешилось, там, пускай оба скажут шейхиону уже и все. Так заявить невозможно, потому что обязанность коэна, если она есть на произнесение шейхиону, она такая вот не расплывчатая, гораздо меньшая, чем та обязанность, которая была бы у отца, если он, да, обязан в этой заповеди. Поэтому, если отец обязан в этой заповеди, в выполнении этой заповеди, то есть существо заповеди с ним связано, то, конечно, если он говорит шейхиону, «Хайню шамивора халэца мамису», то есть благословляет само существо заповеди, «Ин моким лакоин лебор шейхиону бекешери матофель шибо», то тогда совершенно неуместно будет сказать, что коэн должен тоже произнести шейхиону по поводу прилагаемого к этому существу заповеди, относительно которого благословение произносит отец. То есть, вот в связи с тем, что его 5 слоим, они наделены особой значимостью заповедью, там, со стороны этой заповеди. «Веймкейн и наброха эла алаануэ ливаду». И получится тогда, что коэн должен благословлять, если он должен благословлять, должен благословлять только на аноэ, только на выгоду, которую он получил. А выгода недостаточно существенна в данном случае, чтобы он отдельно на нее произносил благословение. То есть, ну, вот это Ребе разрешил возможно, возникший у нас вопрос. Я бы, конечно, такой вопрос не придумал. Боюсь, что и слушатели тоже вряд ли. А почему, собственно, им обоим не сказать шехиона? Вот потому что обоим не получается. Потому что если получается только либо одно, либо другое. Если отец обязан, то коин не обязан. Если коин обязан, то это значит, что на цель не лежит обязанности. А это не согласуется с подходом Вавилонского Талмуда. Скобка закончилась. «Веал пи гэсбараналь юван гамкен дию калошен ляхар шишииль бей медреша». И отсюда станет понятным также и вот этот оборот, пассаж, после того, как Раби Самлай задает вопрос Ешиве, «Омру лей авиа бен меворых штаим», то Бейс Мидраш ему отвечает, сотрудники Бейс Мидраша ему отвечает, отец ребенка произносит два, «Вело даим лифшет эзабай левадо», то есть почему-то они считают, ну, наш вопрос из первого занятия, почему-то они не считают возможным ответить ему шейхиону, произносит отец ребенка, а задействует в ответ оба благословения. То есть оба благословения произносит отец ребенка, не удовлетворяясь фразой типа «Авиа бен мевора шейхиону». «Лыгадгиш да там эхот губиштейн», для того, чтобы подчеркнуть, что причиной произнесения благословений обоих является один момент. «Шиикар митсвас пидина бен дилеи», что в основном заповедь выкупа первенца лежит, существо заповеди выкупа первенца лежит на отце, «Влой шибобим койма бен», а не то, что он приходит вместо сына, в любом случае, в том числе во младенчестве сына. «Влахен миворых алпидина бен гамкши ейш моким лихию ала бен», и по этой причине он произносит благословение за выкуп первенца, также, когда есть возможность усмотреть здесь обязанность сына. В смысле, после того, как он вырос, сын. «Икар бирхас шейхиону дилейги», и по этой же причине имеется в виду основа благословения шейхиону, это как бы вслед за скобочками нашими, тоже относится к нему. «Велахен мем меворхо авдемоте ано лидей коин», и поэтому он произносит это благословение, несмотря на то, что коин получает выгоду от этого, «бедумас хию вабен веканал», наподобие обязанности сына, и, как объяснялось выше, имеется в виду в скобочках, насколько я понимаю. Еще раз, ну, тут совсем вроде понятно. И тогда почему ответ Бейс Мидраша задействует сразу два благословения, а потому что оба благословения здесь, они на самом деле, в общем, по существу, имеют, будучи привязаны к отцу по одной и той же причине. Потому что отец выполняет существо обязанности выкупа первенца. И поскольку он выполняет, с точки зрения подхода Вавилонского Талмуда, разумеется, выполняет существо обязанности, то есть на нем лежит существо обязанности выкупа первенца, он произносит в любой ситуации благословение на выполнение заповеди. У нас есть запасной вариант, первый вариант рассмотрения, распределения обязанностей между отцом и сыном в этом процессе, с точки зрения которого обязанность может в каких-то случаях лежать на сыне. Нет, она лежит с точки зрения данного подхода всегда на отце, и поэтому отец всегда произносит на нем главная обязанность. И поэтому он произносит благословение «Алпидина бен». И то же самое применительно к шейхиону. Именно потому, что на нем лежит всегда главная обязанность, по этой причине он произносит благословение шейхиону, несмотря на то, что у коина, в принципе, вне его обязанности, были бы основания сказать шейхиону за получение выгоды. «Баим гоя неймар авиа бен мевора шейхиону». Если бы, и в обратную сторону как бы. Хорошо, значит, у нас была претензия, а почему сотрудники Ешивы ответили, значит, отец ребенка благословляет оба благословения. Почему не ответили просто, да, отец ребенка должен произносить шехиону? Объяснили в позитивную сторону, почему да, а теперь почему нет. Если бы было сказано, если бы Гемора отвечала, сотрудники Бейс Мидраша отвечали бы, «Авиа бен мевора шейхиону». отец произносит шейхион, улой гава едаинан тайма де милсо. Мы бы не понимали причину тому, выгоя в шерлоймар, и была бы возможность сказать, дезеу мишум шейн дайбе ано язуды маты лиде акоин ворохом алей шейхиону. Так мы могли бы предположить, что причина заключается в том, что коин получает слишком мало денежек. И поэтому не должен говорить шейхион в данном случае. Не в распределении между ними обязанностей, не в том, что на отце лежит именно эта обязанность, благодаря которой и деньги коина приобретают значимость, а просто по той причине, что для коина, если бы коину давали больше, тогда бы он говорил шейхиону, вне зависимости от распределения обязанностей и так далее. Кшем шейн ми ворхина рак им кона ба исходыш худа. А тут здесь, ну здесь же все-таки речь о пяти слоим, не о приобретении дома там или чего-нибудь. Если бы что-то было вроде дома, скажем, отец выкупал бы первенца за дом, то тогда, ну да, тогда коин бы произносил шейхиону. Алдеры шейна коин ми ворох алкол ма матный сгуна выкаюйцы базы. А тут просто он приобретает что-то. Вот, кстати говоря, вот она и привязка стиха, откуда привязка данного сюжета к дарам священства. Как, например, коэн не произносит благословения на дары священства, на другие дары священства. Это тоже, кстати говоря, дар священства, выкуп за первенца. Вот на другие дары священства коэн тоже шейхиона не произносит, несмотря на то, что их получает. Человек приносит ему труму, коэн получает труму, но шейхиона не произносит. Человек выкупает первенца, передает ему пять слоим, коэн не произносит благословения. Так вот, мы могли бы, если бы ответ Геморы не задействовал и благословение на выполнение заповеди, мы могли бы подумать, что то, что коэн не произносит шейхиону, связано просто с недостаточностью суммы. После того, как мудрецы Бейс-Мидраша ответили Раби Самлаю, отец произносит оба благословения, мы теперь понимаем, что непроизнесение коэном благословения связано с тем, связано и, наоборот, произнесение этого благословения отцом связано именно с обязанностью, с выполнением заповеди.